В эфире православный календарь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 9 декабря по новому стилю, 26 ноября по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память преподобного Алипия Столпника, вспоминается о освящении церкви великомученика Георгия в Киеве. Святая Церковь чтит память святителя Иннокентия, епископа Иркутского, священномучеников Николая, Иоанна, Георгия, Назария, Василия, Василия Ильи, Василия, Даниила, Михаила, Николая Пресвитеров, мученика Петра, преподобного Иакова Отшельника. В феврале этого года исполнилось 200 лет со дня обретения мощей первого иркутского епископа, святителя Иннокентия. В начале года состоялся грандиозный крестный ход с мощами и иконой сибирского чудотворца. Святыни провезли на поезде и самолете по территории Иркутской, Читинской областей и Республики Бурятия. В Вознесенском монастыре, где пребывают мощи святителя Иннокентия, была освящена часовня. В школах прошли уроки, посвященные первому иркутскому епископу. Он родился в конце 17 века в Малороссии, в Черниговской губернии. Происходил из дворянского рода Кульчицких, окончил Киевскую духовную академию. Постриг принял в 1710 году. В 1721 был назначен в пекинскую миссию в Китай, но ему было отказано в визе по интригам иезуитов, имевших в Китае свою миссию. 3 года он провел в неопределенном и тяжком положении у границы Китая, в Селенгинске. В 1727 году он был назначен епископом Иркутским и приступил к управлению вновь образованной епархией. Немногим более 4 лет окормлял он иркутскую паству, но оставил по себе благодарную и долгую память. Уроженец теплых краев, он тяжело переносил сибирский климат, болел, страдал головными болями, но своих подвигов не оставлял. На теле носил власеницу, поверх нее всегда был подрясник из шкуры лося и кожаный с железной пряжкой пояс. По ночам святитель шил ученикам обувь, своими руками посадил в монастыре 2 кедра. Язычников, которые во множестве проживали вокруг, он обращал к святой церкви не только семьями, но и целыми стойбищами. Так из новокрещенных бурят образовалось целое поселение под названием Ясачное. По недосмотру сената святитель Иннокентий не получал жалования до самой своей смерти и сам терпел крайний недостаток в средствах. В этих условиях он сумел открыть в Иркутске 2 школы – русскую и монгольскую, начать строительство Вознесенской обители каменного храма. В субботу 27 ноября 1731 года в 7 часу утра Господь навеки упокоил святителя Иннокентия Кульчицкого. В 1724 году были обретены его нетленные мощи. Во время гонения на православную церковь в 30-х годах зачастую арестовывался весь причт храма, все священники, псаломщики и певчие. Так и в ноябре 1937 года секретарь сельсовета села Туголес Шатурского района Московской области подписал в НКВД показания об антисоветской деятельности священников, которые служили в храме великомученицы Параскевы в этом селе. Он заявил, что знает о контрреволюционной группе церковников, в которую входят попы Назарий Грибков, Георгий Колоколов, дьячок Царапкин Петр, что все они часто собираются у попа Назария, ведут среди населения активную контрреволюционную деятельность, направленную на подрыв мощи нашей страны. В уборочную кампанию умышленно затягивали службу по целым дням, тем самым тормозили ход уборочной кампании. Отец Георгий, отец Назарий и псаломщик Петр Царапкин были сразу арестованы и заключены в Бутырскую тюрьму. Для протоиерея Георгия, так же, как и для протоиерея Назария, этот арест был не первым. Отец Георгий в начале 30-х годов провел год на каторжных работах на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Потом работал счетоводом в одном из отделений Соловецкого лагеря. После возвращения из заключения отец Георгий стал настоятелем храма в селе Туголес. На допросах он отрицал, что якобы вел контрреволюционную агитацию среди населения, однако подтвердил, что действительно рассказывал людям, что жизнь в лагере мучительная и трудная, что, собственно говоря, было чистейшей правдой. Отец Назарий, судя по его фотографии, хоть и происходил из крестьянской семьи, имел внешность типичного чеховского интеллигента – тонкое приятное лицо, высокий лоб, густые усы, пенсне. Он стал священником в 1919 году. 10 лет у отца Назария и его супруги Клавдии не было детей. Кстати, сохранилось их совместное фото. Матушка Клавдия была женщиной изумительной иконописной красоты, смиренной и тихой. Так вот, у нее была сердечная недостаточность. Врачи предупреждали, что если она забеременеет, то может умереть в родах. Она и умерла в 26-м году, родив мальчика, которого просила назвать Николаем, в честь Николая Чудотворца. Первое время священник сам кормил младенца из бутылочки, затем его взялась выкормить жившая в этом же селе женщина по имени Пелагея. В это время отец Назарий служил в селе Егорьевского района. После смерти жены он попросил архиерея перевести его в храм в другое село. Так он и попал в село Туголес. Он поселился вместе с сынишкой в доме двух добрых женщин – Дарьи Гореловой и Параскевы Степановой, которые стали нянями и воспитательницами маленького Коли. Они научили его, среди прочих, одной молитве, которая поражала его тем, что всегда исполнялась. «Молитвами отца моего, протоиерея Назария, Господи, помоги мне так-то и так-то». Молитвами отца-мученика и прожил Николай всю свою жизнь. Первый раз обвиненный в антисоветской деятельности, отец Назарий был арестован в 1931 году. Тогда он 5 лет провел в казахстанской ссылке. О сыне заботились в это время Параскева и Дарья. 2,5 года пробыл отец Назарий в Алмате, 2 года в Актюбинске. Из ссылки он присылал домой яблоки, а однажды прислал сыну валенки из верблюжьей шерсти. В 1934 году Параскева с 8-летним Колей навещали отца Назария в Актюбинске и даже прожили у него целый месяц. В ссылке он работал бухгалтером. Вернувшись из Казахстана, отец Назарий стал служить в том же храме. На каждую службу он брал с собой сына, ставил его около северных дверей алтаря и объяснял, когда что нужно делать. Хотел, чтобы он помогал, как алтарник. Однажды друг отца Назария, протодиакон Сергий, служивший в Богоявленском соборе в Москве, предложил ему переехать в столицу, так как там не так, как в деревне, преследуют и забирают священство. Но батюшка никуда уезжать не стал, а в ноябре 28 года его уже арестовали. Перед тем, как уйти с милиционерами из дома, отец Назарий благословил сына иконой, на которой было изображено явление Божьей Матери преподобному Сергию. 11-летний Коля после ареста отца долго плакал и горевал. Батюшку в селе любили, и эта любовь перешла на его сына. Господь с детства окружил его хорошими людьми, и он не пережил того, что пережили многие другие дети и родственники расстрелянных священников, от которых требовали, чтобы они отреклись или от отца, или от мужа. «Благодарю Бога за то, — вспоминал Николай, — что избавил меня от такого позора. За всю мою жизнь, какие бы ни приходилось мне заполнять анкеты или писать биографию, нигде и ни перед кем я не отказывался от отца и свое происхождение не скрывал, но писал как есть». Петр Царапкин, арестованный вместе с отцом Назарием, был псаломщиком в храме села Туголес. Он был хорошим певчим и пел даже в хоре Данилова монастыря и во многих московских церквях. Служил регентом во многих московских храмах. В 1933 году его сочли социально опасным элементом и выслали из Москвы. На допросах он, как и священники отец Георгий и отец Назарий, виновным себя не признал. Его приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, где он и скончался. Протоиерей Георгий и протоиерей Назарий были расстреляны 11 декабря 1937 года на печально известном полигоне Бутово под Москвой. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас!» Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Знамение. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.